эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на волнах радио Подмосковья. Я священник Александр и наш собеседник сегодня, наш частый гость в последнее время, мы очень этому рады, протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтечи, села Ивановское. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напоминаю, телефоны прямого эфира. Дозвонившись, вы сможете задать любой интересующий вас вопрос или поделиться своим соображением на ту или иную тему, которая сегодня будет обсуждаться. Итак, телефоны прямого эфира 940-1057 и 995-01-60. Код Москвы 495. Еще есть один телефон 8-800-700-58-98. 8-800-700-58-98. Мы поздравляем в начале нашей передачи всех именинниц, потому что сегодня Татьянин день памяти святой мученицы Татьяны. Так что всем Татьянам мир и Божие благословение, да, батюшка?
Да, конечно.
И сегодня еще такая дата, она не очень церковная, с одной стороны, а с другой стороны, вот как посмотреть, потому что отец Игорь, у отца Игоря на этот счет есть свое мнение, которое мы сейчас послушаем. Сегодня день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, и вот мы бы хотели, вот отец Игорь, хотел бы высказаться и сказать несколько слов по поводу того, что он значит лично для него и вообще для людей, которые чего-то ищут вообще в этой жизни. Ответов на какие-то вопросы, да, батюшка, правильно?
Ну, конечно, да. Я думаю, что для всех тех, которые, подобно мне, сформировались, вот юность, когда прошла в 70-е, 80-е годы, сегодняшний день, день рождения человека, который вот настолько был близок нашему поколению, вот просто мы не можем пройти мимо этого, тем более, что сегодня не просто день его рождения, 75 лет, круглая такая дата, вот, и может в какой-то степени показаться странным, что священники говорят на эту тему, потому что Владимир Высоцкий вроде бы никак прямо религии не пишет, не говорит, а те некоторые его песни, где этот вопрос касается, может быть, даже могут и смутить, и даже на грани кощунства, должен сказать.
Но не все.
Порой
не все.
Может, да, показаться. Но я думаю, что вот для нашего поколения, поколения, которое начало, жизнь, которая началась в тотальном атеизме вообще, и первые годы жизни, детства, ранняя юность сформировались в абсолютно атеистическом окружении, где даже разговоры о Боге, о вере и не просто быть не могло, оказалось, что нормальные люди не могут на эту тему вообще разговаривать, то мне кажется, что вот каким-то преддверием веры, преддверием нашего прихода в церковь, к Богу, были те вопросы, которые поднимались в песнях Высоцкого и в его стихах. Это был один из немногих поэтов неподцензурных, так скажем. У нас были прекрасные поэты, но которые все-таки очень сильно обстригались и цензурой, и как-то абсолютно не все, наверное, мы могли читать, что они хотели бы, и они не все писали то, что могли бы написать, а это было неподцензурно,
это были магнитофонные записи. Это расходилось по всей стране.
Да, это расходилось по всей стране. Это было очень честно, это было очень по-доброму, и это действительно вкладывала в сердце самое прекрасное желание, которое есть, желание быть лучше, желание быть честным, желание не лгать, желание отвращения к лицемерию. И мне кажется, что независимо от того, были ли там какие бы то ни было религиозные моменты, но это во все времена, независимо, это уже не связано ни с Высоцким, ни с кем другим, но мне кажется, что человек, который старается жить честно, человек, который избирает в жизни добро и хочет служить добру, делать добро, даже если для него это связано с очень большими неприятностями в жизни, этот человек уже на подходе к тому, чтобы встретиться со Христом.
И вот эти песни как раз помогали.
Конечно, конечно, очень помогали. Поэтому, я думаю, нельзя в этот день не поблагодарить Владимира Высоцкого, и я в сердце своем всегда поминаю его в своих молитвах.
Да, но мне бы хотелось напомнить вам слова Сергея Иосифовича Фуделя, известного церковного писателя, о том, что искусство может быть притвором церкви. И вот в этой связи, и литература в частности, и вот в этой связи мы хотели бы сейчас такую еще небольшую новость с вами обсудить. Ну, все мы знаем, что недавно Миноборнауки составило список из 100 книг, рекомендованных школьникам к самостоятельному прочтению. Ну, то, что рекомендуют 100 книг. И вот сегодня члены общественной палаты потребовали пересмотреть список книг. То есть идет такая какая-то очень обширная дискуссия, полемика, согласные, несогласные. Вот этих надо убрать, этих включить. Нет, давайте все перевернем с ног на голову. Нет, мы этих вообще не имеем права включать. И между тем, по результатам опроса, проведенного журналом «Большой город», 600 человек были опрошены. Среди старшеклассников и студентов наибольшее число респондентов высказались за исключение из школьной программы кого, как вы думаете, батюшка? Льва Толстого и Федора Достоевского. Вот такие достаточно странные результаты для нас. То есть, с одной стороны, взрослые дяди бьются за то, какие списки, значит, кому написать, и совсем, и с другой стороны, сами старшеклассники, у них какие-то другие критерии. Вот как вы считаете, вообще нужны такие списки? Или это, ну, просто одна из демонстраций того, что вот мы заботимся о вас, вы нам нужны? И кто этими списками? Вот вы сам учитель бывший, да? Но не бывший. Бывших, наверное, не бывает, да? И кто этими списками вообще руководствуется? Стоит ли полемизировать так широко по этому поводу?
Ну, дорогой отец Александр, я просто хочу сказать, что я, может быть, не совсем готов отвечать на этот вопрос, потому что я не читал этих списков. Вот.
А нужны они вообще? Вот. И вот о чем
да,
речь.
Да. Ну, нужны или нет, наверное, тут в самом деле для всех тех, кто занимается воспитанием детей, обучением детей, наверное, ну, стоит подумать над тем, какие книги рекомендовать детям читать, какие не рекомендовать. Поэтому
но будут
я
ли
думаю,
они их читать?
Я думаю, что в принципе, наверное, смысл имеет все-таки вот нам, старшему поколению, которому верено воспитание младшего поколения, думать над тем, какие книги должны быть включены в школьную программу и какие книги нужно детям прочитать.
Это не школьная программа. Это дополнительное.
А, дополнительное. Но, как бы там ни было, я, честно скажу, я не против того, чтобы эти списки обсуждались. Другое дело, я, наверное, против того, чтобы они имели какой-то вот строго обязательный характер. Неплохо, если мы будем иметь в виду и для себя, и для родителей, с которыми мы работаем, именно те книги, которые, ну, нужно по возможности, не навязывая ни в коем случае, не избегая всякого насилия, вот как бы постараться сделать так, чтобы наши дети эти книги прочитали.
Отец
вот.
Игорь.
Но, да, сейчас я просто хотел сказать. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, хорошо, что над этим вопросом думают люди. Уже как они думают? Что из этого получается? Что это за списки? Это уже другой вопрос. Надо с ними посмотреть. Но сам факт тот, что люди старшего поколения неравнодушны к тому, что читают наши дети, наверное, это за... Ну, это правильно. Вот. Другое дело, какие книги там надо посмотреть. Вот. То, что вы сказали сейчас про... Наверное, это уже второй вопрос, да, про Достоевского и Толстого. Вы знаете, для меня настолько неожиданно сначала прозвучали эти слова. Как? То есть у нас две уже... самых великих, да, вершины. Ну, что может быть выше Толстого и Достоевского в русской литературе? Я уже даже не говорю без относительно религиозных, христианских вопросов там с Толстым, но тем не менее, как писатель, как классик.
Вопрос он ставит эти.
Да, это в любом случае, ну, без всякого сомнения, это не просто высшее, что есть в русской литературе, а я даже дерзну сказать, что во всей мировой литературе высшее. И это не наше мнение, это мнение действительно... людей, которые не являются русскими и, тем не менее, во всем мире признают этих писателей как величайшими. Но я где-то, знаете, я где-то понимаю этих старшеклассников.
А может быть, это игра на упрощение? То есть вот нам попроще, нам так, чтобы мы поняли, нам, может быть, разжевать. Вот та же система единогосударственных экзаменов, это тоже, в общем, ну, такие алгоритмы, такие шаблоны все-таки.
Вы знаете, трагедия заключается все-таки в том, что... Как бы я с каким бы уважением не относился к нашим детям, старшеклассникам, но такие величайшие произведения, как «О преступлении и наказании», «Война и мир», которые изучали в школе, изучаются, я надеюсь, еще. Вот. Но они в самом деле, наверное, вот в том возрасте, в котором 9 класс, это 8 сейчас уже класс, или, я не знаю, дети, которые учатся, лишь единицы из них, единицы, я думаю, способные вот оценить и понять и воспринять во всей полноте, да, во всей полноте мы никто не можем,
ну, да,
вот, но во всяком случае достаточной полноте эти произведения. Поэтому, да, я отлично помню, как я, например, ну, правда, я читал «Преступление и наказание» запоем в 9 классе, но я был, все мои товарищи по классу считали меня каким-то идиотом.
И, даже тогда?
Да, и считали, что я просто выпендриваюсь, как сказали бы, эту литературу невозможно читать. Поэтому я думаю, что это очень серьезная проблема, хочу сейчас эту тему закончить, что, с одной стороны, очень хочу, чтобы наши дети читали Толстого и Достоевского, с другой стороны, я понимаю, что вот в возрасте 14-15 лет, когда они вот по программе должны изучать эти произведения, вот понять те произведения, которые предлагаются нашей программой, очень трудно им. Как из этого проблемы? Отказаться этого, я считаю, нельзя. Но и в то же время, вот я понимаю этих детей, большинство из которых понять и принять это очень-очень трудно.
У нас, я хотел бы напомнить телефоны прямого эфира 8 800 758 98 и два телефона с кодом 495 940 1057 и 995 01 60. Мы беседуем с протоиереем Игорем Гагариным. Отец Игорь, мне бы хотелось вот еще такой вопрос небольшой задать. А вот как вы думаете, вот в этом списке дополнительных, вот это дополнительный список рекомендованных книг к прочтению, должно быть, ну, скажем, Евангелие вообще? Должен ли культурный человек в нашем обществе хоть раз прочитать в жизни Евангелие? Не кто-то что-то ему рассказал, не кто-то что-то где-то написал в какой-то газете, да? А вот открыть и прочитать, что же все-таки это такое. Даже как памятник, пускай, даже как памятник величайшей, значит, литературы восточной первого века. Хотя бы в таком контексте.
Да, тут очень... трудно так вот легко ответить, потому что я уже, наверное, как человек безнадежно воцерковленный и не мыслящий себя, не мыслящий Евангелие вне церковного контекста, мне как-то даже трудно сейчас представить, что Евангелие можно читать, вот как читают обычную книжку.
Ну, наверное, вот, теоретически.
Да, да, но я считаю, что, конечно, знать Евангелие обязательно нужно. Я думаю, что другое дело... Я думаю, что это должно быть сделано как-то все-таки, ну, может быть...
Не в лоб, может
не
быть.
Не в лоб, да, с помощью. Вот, если просто вот в списке дам, прочитайте Евангелие, и все, то это будет, я боюсь, как бы не повредило. Но найти какой-то способ такого, чтобы Евангелие было прочитано, это просто, ну, не просто... Просто необходимо. Без этого нельзя.
У нас есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я Александр Александрович, 72 года.
Пожалуйста.
Город Лобня.
Пожалуйста.
Вот сейчас вы про Высоцкого говорили.
Да.
И вот церковь поддерживает его, воспоминали, память и так далее. А мне кажется, не стоило бы церкви поддерживать Высоцкого. Он же был развратник, с моей точки зрения. И я считаю, что Высоцкого вы как просто антисоветчика поддерживаете.
Ну, сколько людей с этим мнением.
Смотря в каком смысле антисоветчик. В общем-то, в какой-то момент истории русской церкви церковь была, считалась антисоветской.
Ну, а потом, я бы не сказал, что его церковь поддерживает. Мы сейчас говорили, вообще, мы с отцом Александром говорили свое личное мнение. Церковь вообще своего церковного отношения никогда не высказывала. Я думаю, и правильно не должна
церковь
делать.
Церковь высказывает свое отношение к еретикам,
да,
например.
Вот. А что касается, ну, а говорить о его личных каких-то качествах, проблемах, ну, извините, мы можем сейчас перечитать и про Лермонтова, и про Пушкина, и про кого угодно, и увидеть, что этих людей тоже было не все очень просто в жизни. Да кто из нас может про себя сказать, что он совершенно чужд какого бы то ни было греха. Мы говорим о том добром, что
там было.
Несет творчество, да, того или иного поэта, и я просто повторяю, что вот у Высоцкого было очень много доброго и светлого в его песнях, в его стихах.
Отец Игорь, ну вот, чтобы уже завершить разговор об этом списке, да, мне просто еще один такой штрих, может быть, вы прокомментируете, что, собственно, общественной палате-то не понравилось, из-за чего сыр-бор, из-за чего опять все это хотят перевернуть, из-за того, что убрали произведения Куприна и Лескова, то есть как бы их оттеснили, и там их нет, а они заменены книгами Пелевина и Улицкой. Вообще, насколько там современная литература должна присутствовать? Вот как вы считаете?
Но я никогда не думаю, что что-то одно должно быть за счет другого. Во-первых, я действительно считаю, что Куприн и Лесков просто без них немыслимо вообще иметь представление о русской культуре, о русской литературе без знания творчества этих писателей, поэтому ни в коем случае не должны их имена быть потеснены. Но я ничего не хочу сказать против современных писателей. Насчет Пелевина много говорить не буду, я очень мало знаю, и там спорно, хотя я не буду кидать камни. Насчет Улицкой есть прекрасные, мне кажется,
то есть мы не можем так современную литературу отметать, как будто бы ее нет.
Я думаю, что да, и у Улицкой, на мой взгляд, есть очень много прекрасных произведений, прекрасных рассказов, повестей, но говорить о том, что вот давайте уберем одно и вместо этого сделаем другое, это очень рискованно, потому что надо найти какой-то способ, чтобы все было гармонично.
Ну, для того, чтобы все было гармонично, нужно, чтобы гармония была внутри нас.
Да.
В эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи, священник Александр Сухарев.
Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодня наш гость – протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтечи, села Ивановское. Прежде чем мы начнем обсуждать и обозначим следующую тему, я напомню еще раз телефоны прямого эфира. 8 800 758 98 и два телефона с кодом 495, 940 10 57 и 995 01 60. Звоните, задавайте свои вопросы, делитесь своей точкой зрения на тот вопрос, который будет сейчас обсуждаться. Вопрос очень серьезный. И вопрос этот, конечно, касается больше людей, наверное, церковных, людей, которые стараются жить церковной жизнью, стараются достаточно часто приходить на исповедь. И вопрос как раз будет касаться исповеди. Вот в последнее время в церковных средствах массовой информации разгорелась полемика. Но она такая мирная, но все-таки она есть в отношении частоты исповеди. Вот как часто нужно исповедоваться. Суть этой полемики в следующем. мы стали воспринимать... Вот такой тезис. Мы стали воспринимать исповедь как некий пропуск на причастие. При этом настоящего искреннего покаяния часто не ощущаем, не испытываем. Более того, мы и не можем это покаяние постоянно испытывать, потому что покаяние – это кардинальное изменение жизни. Это, можно так сказать, огромное потрясение. А любое изменение такого рода часто происходить не может. Но не может человек постоянно быть в стрессе, вот в этом покаянном. Вот отец Павел Великанов проводит параллель между покаянием и перестройкой дома. Вот это как переехать на другую квартиру, покаяться по-настоящему. Он так говорит, да? Ну, это мы об этом и знаем. Покаяние, о котором говорит и Евангелие, и святые отцы, есть капитальная реконструкция человеческой души. И вот если этого нет, то получается такая вот коллизия, цитирую, и у чада духовного, и у духовника. У первого грехов накопать, чтобы было чем засвидетельствовать свое покаяние, и от чего можно было бы простить и разрешить. Прежде чем вот отец Игорь ответит на этот вопрос, вернее, я вопрос еще сейчас задам, мы послушаем еще один звонок, наверное. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, пожалуйста, убавьте звук вашего радиоприемника.
Отойдите от приемника, да?
Убавить звук, убрать звук.
Ну, в общем, знаете, что я хочу сказать?
Да.
Вот обсуждается список, нужен или нет. Я вот считаю, что, конечно, список нужен, рекомендации. И даже вы понимаете, как, что мне кажется, что даже по этому списку тогда видно нашим... Видно, подготовка нашей молодежи, вернее, мнение нашей молодежи, ну, воспитание, что ли. А вот насчет Евангелия читать, обязательно надо читать. Притом, Евангелие не надо читать, а надо его просто изучать и руководствовать им. И притом один раз, если прочешь Евангелие, то ничего там не поймешь. Потому что наша... Ну, вот я читала его довольно в поздном возрасте. Я по 4 раза читала каждую строчку и не очень хорошо понимала. А когда я читала несколько раз, то я, ну, вернее, вот не то, что удивлялась, а согласна с этой мудростью. И Евангелие, по-моему, даже Пушкин сказал, что самая книга, которая у него ценная.
Благодарим вас за вашу точку зрения. К сожалению, вы не представились. Речь-то идет о чем, уважаемая радиослушательница? Не о том, что список такой или сякой, а о том, что мы можем с вами составить какие угодно там произведения написать. Кто-то другой составит свой список. Но будут ли старшеклассники читать это? И как их заинтересовать в чтении? Вообще в чтении, как в принципе в чтении? Вот. И не просто в таком чтении бездумном, да, но чтение, которое сопровождается размышлениями. Вот, батюшка, да, мне кажется, самое главное.
Да, конечно, я тоже вот за этот звонок сейчас очень благодарен нашей сестре, имя которой не знаю, потому что, конечно, действительно, вы правы, 1000 раз правы, что книга всех книг – это Евангелие, что нужно читать, перечитывать. Эта книга не та, которую нужно просто прочитать среди других прочих книг, поэтому мне так и трудно было сразу как сказать, потому что это ну, просто настолько особняком стоит. Ну, а вот поскольку мы сегодня начали немножко о Высоцком, да?
Да,
мне
да.
Вот сейчас вспомнилось, к сожалению, наизусть не помню его прекрасную песню, песню о борьбе, где как раз вот говорит о книгах, и где там...
Значит, нужные книги,
значит,
ты в детстве
читал. Книги, если ты вот, ну, если ты стал человеком, так вот я очень свободно перефразирую, если ты стал хорошим человеком, значит, нужные книги ты в детстве читал, потому что действительно то, что будут читать наши дети, во многом определяет, какими людьми будут они, а значит, каким будет вообще все наше будущее. Вот, ну, спасибо. Ну, а мы возвращаемся.
Да, наверное, мы все-таки возвратимся, тема очень серьезная. Так вот, по поводу исповеди, по поводу формальности исповеди. Отец Игорь, существует ли вообще эта проблема частной исповеди, и насколько она частой исповеди, и насколько она серьезна? Ведь любая формальность, особенно такого рода, выхолащивает, уничтожает смысл, так что его почти иногда и не остается. Вот когда вот, вот надо причаститься, там праздник, вот надо поисповедоваться. И получается, что человек уже копает и ковыряет то, что, в общем, не особо его от Бога-то, и, ну, просто ищет грехи, которые бы ему нужно принести.
Конечно. Я считаю, что любая формальность, конечно, недопустима ни по отношению к чему, тем более по отношению к Богу. Вот. Но что касается исповеди, надо посмотреть на это несколько исторически. Угу. Древние христиане, давайте вспомним, древние христиане, в общем, они знали одну исповедь. Исповедь перед крещение. Человек шел креститься, он исповедовался, он действительно должен был ничего не утаить ни от кого, от всей церкви не утаить, потому что действительно он начинал новую жизнь, он умирал для прошлой жизни, рождался для новой жизни, и как бы подразумевалось, что все, больше он грешить не будет. Вы знаете, я всегда...
Да, он святой.
Я всегда вспоминаю одну историю, я ее, о ней уже как-то писал, но хочу ее снова повторить, она мне очень дорога, которую мне рассказывали про... Один священник пришел к одной девушке, которая болела очень сильно, но не смертельно. И она, вот пока она болела, она прочитала Евангелие, она как-то вот сильно прониклась, она ей захотелось исповедоваться, причаститься. И она пригласила священника, и когда он ее исповедовал, она... исповедовался очень серьезно. Он сказал ей: «Ну, я вижу, это ваша первая исповедь». А она ему вдруг ответила: «Это первая и последняя исповедь». Вот. Он очень удивился, он подумал, наверное, девушка умирать собралась.
Вот. А она больше грешить не хотела.
Он говорит: «Вы что, умирать собралась?» Она говорит: «Нет, я жить хочу, я еще буду жить, вот, надеюсь». «А почему же последняя?»
То есть реакция была первохристианская такая.
Говорит: «А я просто больше не буду никогда грешить». Вот. Ну, батюшка хотел и, конечно, объяснить, что так не бывает, но потом, как он рассказывал, что он понял, что не надо. Она сама это поймет. А сейчас, ну, пусть так и будет. Потому что, на самом деле, ее посыл был очень верный. Именно мы должны действительно идти на каждую исповедь, как на последнюю исповедь своей жизни. Вот. Ну, в древней церкви... Понимаете, сегодня у нас так случилось, что для наших прихожан исповедь и причастие – это две вещи неотделимые. Там, где причастие, там как бы должно быть и исповедь. Это понятно. Но... так было не сразу. Древние христиане такого не было. Они шли, древние христиане причащались на каждой литургии, а исповедались тогда, когда болела душа, когда конкретно были какие-то грехи.
Сейчас мы об этом еще поговорим. Примем только звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос. Почему у вас по Подмосковью и по радио России идут такие рекламные вопросы в отношении там лекарства, и дается телефон, а на самом деле потом вступают какие-то мужчины, требуют деньги, и они будут лечить?
Ну, мне кажется, это вопрос не совсем по адресу. Мы можем только выразить свое негодование, наверное, да?
Мы с вами согласны полностью, что это неправильно. Но дело в том, что в нашей передаче, мне кажется, это не имеет никакого отношения, да?
Ну, возможно, мы призовем этих людей, которые так поступают, прийти на исповедь.
Да.
И покаяться.
Вот, и вернемся снова к нашей теме.
Да, сейчас я еще телефон прямого эфира еще раз скажу. 8 800 758 98. 8 800 758 98 и 995 0160. Код Москвы 495. Да, батюшка, я вас перебил,
так
простите.
Вот, мы говорили о том, что исповедь вот сейчас у нас как бы неотделима от причастия, да?
Да.
Вот. А как это вообще произошло? Ну, вот я уже говорил, что древние христиане такого не знали. Исповедовались, когда действительно... Это два разных таинства, принципиально два разных таинства. Другое дело, что когда причастие стало редким, оно постепенно, с охлаждением как-то веры, к сожалению, это имело такая проблема место исторически, что люди причащались реже и реже.
И церковь поставила такой заслон.
И когда уже стало ясно, что, ну, совершенно очевидно, что если человек не причащался несколько месяцев, то как же он может идти к чаше, если на совести у него что-то есть, а на совести, конечно, за несколько месяцев что-то есть. Вот, поэтому это вполне естественно, что исповедь стала обязательно предшествовать причастию. Сейчас, когда у нас, ну, мне кажется, это очень хороший момент, когда люди воцерковленные, многие хотят причащаться чаще, и мы не должны им препятствовать, я думаю, это здорово, когда человек часто приходит к чаше, то стоит подумать о том, требовать ли перед каждой причастием обязательной исповеди. Я не хочу сейчас ни в коем случае вот как-то высказывать какое-то окончательное суждение, но я считаю законность этого вопроса и считаю, что, наверное, да, там, где я как священник, как настоятель, знаю своего прихожанина, знаю, что это не просто человек, который изредка приходит в церковь, а который действительно живет церковью, который, для которого самое главное в жизни – это литургия, который живет от литургии к литургии, как и все мы должны, христиане, вообще-то, жить, то, конечно, требовать от него, чтобы он обязательно со списком каких-то грехов приходил перед литургией, это неправильно. Это действительно приводит к какой-то... Мы всегда найдем какой-то список, Господи.
Ну, да.
Существует куча дежурных грехов, которые мы совершаем всегда. Я не могу дня прожить, чтобы что-то плохое не подумать, на кого-то не рассердиться, что-то еще. Но для этого есть наша личная молитва, она покаянная, и мы эту молитву в эту молитву и вкладываем наше покаяние обо всем этом. Поэтому я думаю, что допустимо думать о том, чтобы все-таки в тех случаях, где человек регулярно причащается, ну, не требовать от него столь же регулярной исповеди.
У нас есть вопрос, мы постараемся на него ответить. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер, мы вас слушаем.
Мир дому всему, батюшка.
И вам.
Вот я хочу сказать то, что Господь, Он есть. Он на самом деле есть. То, что каждый человек это не воспринимает близко к сердцу. Дабы я, раб Божий Александр, да, вот только недавно была у меня операция.
Так.
Когда мне две великие клиники Москвы, Моники и Федоровская, значит, дали полный отказ. То, что уже операции не подвержу, отслойка сетчатки, это серьезно. Значит, я пошел опять через молитву каждый вечер и так далее. Господь меня услышал. В другой же клинике меня доктор прооперировал. И опять же, по воле Божьей. Я вот в это верую. И Бог пошел мне навстречу.
Да, да.
В общем дело.
Да, благодарим вас, Александр, что вы вот позвонили и поделились. Ну, это опыт очень важный. Да,
я думаю,
когда
каждый
ты слышишь...
такой звонок всегда радостный тем, что снова и снова мы слышим подтверждение помощи Божией.
А еще очень важно, что человек не ожесточился, да, не как вот не как с Иовом, да, жена Иова говорила, похули Бога и умри, а наоборот, с молитвой все это постарался перенести, и Господь вот вознаградил, можно сказать, его за его терпение.
Конечно, да.
Да.
Ну, слава, побольше бы было таких случаев.
Еще один звонок у нас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы меня слушаете?
А кого же?
Мир дому всему.
Спасибо, Господи.
Батюшка, Людмила из Зарайска. Понимаете, вот сначала вы сказали, что человек, когда кается, он какую-то трагедию в жизни там получает, что он все, он перестраивается, а потом все вроде как так же все бывает. Но дело в том, что если человек покаялся в блуде, в абортах, в пьянстве, там еще в чем, и больше он этого не совершает, так он же уже перестроился.
Так вот об этом и речь.
И еще я хочу что сказать. Вы знаете, я прочитала у какого-то святого, что там сказано, батюшка обязан вытаскивать грехи, потому что мы порой не знаем, что это грех. И тот батюшка, который не вытаскивает грехи вопросами, он будет перед Богом отвечать.
Вытаскивать грехи вопросами. А вы знаете, вытащить грех вопросом можно только в том случае, если человек покаянно настроен. Вот. Если он настроен так, что у меня грехов нет, и я всем делаю только добро, никаким вопросом вытащить грех невозможно. Батюшка, может быть, я не прав?
Ну, конечно, я думаю, что... Конечно, не правы. Я думаю, что... Дело в том, что, конечно, вы, задающие этот вопрос, во многом правы. Мы, конечно, спрашиваем. Конечно, священник не должен бы просто вот механически выслушать все то, что расскажет ему человек, и прочитать разрешительную молитву, и на этом все закончить. Конечно, священник должен помочь человеку. Но вот именно, знаете, слово «помочь». Потому что что такое помочь? Когда все-таки человек делает сам, а священник помогает. А поэтому, когда ты видишь, что человек желает очиститься, ты видишь, что человек стремится обновиться, что-то изменить в своей жизни, тогда действительно и вопросы найдутся, и подскажем что-то,
да это
и
даже
поможем.
И в радость.
Да. Ну, конечно, и будем это делать. Вот. Поэтому спору нет. Священник не просто безучастно выслушивает, а помогает. Ну, лишь бы только у самого человека было желание вот как-то сделать, все равно первоначальное усилие должно быть самого человека.
Батюшка, я просто хочу нашей радиослушательнице напомнить о том, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду, что исповедь не должна быть формальной, не должна быть пустой. И вот я сейчас просто процитирую отца Алексея Уминского. Люди, отстоявшие в очереди на исповедь, прочитавшие по бумажке очередной перечень грехов, искренне думают, что они покаялись перед Богом. Только потом наступает серьезнейший духовный кризис. Человек вдруг осознает, почему он столько лет в церкви, но он никого не любит, не любит молиться, не любит постов, ждет быстрее бы пост кончился. Ему же невыносимо читать правила перед причастием. Из года в год, из десятилетия в десятилетие, каждую неделю одно и то же. Вот о чем речь, о том, чтобы не выхолостить то, что действительно свято, то, что исполнено смысла, исполнено... Такое слово, оно везде употребляется, да, благодати, благого дара Божия, чтобы это не оттеснить, так сказать, на обочину, чтобы это сохранить. Да, батюшка, вот
конечно,
о чем речь.
Да. Ну, а то слов нету, конечно, поддерживать чистоту души. Это, может, важнейшее дело в жизни. И нужно действительно стремиться к этому, действительно следить за тем, чтобы, чтобы эта чистота сохранялась. Просто не превращать это вот в отчет в проделанных грехах, а
кстати,
внимательно да. Вслушиваться в голос совести. Вот. И когда совесть чем-то недовольна, когда совесть нас тревожит, конечно, это всегда тема для исповеди, тема для разговора с священником.
Ну, кстати, формализация исповеди часто приводит, я так думаю, да, к формализации причастия. Ну, тоже, ну, вот лекарство некое, вот надо, вот посоветовали, вот сказали. Или часто мы с этим встречаемся, что причастие и исповедь трактуются как вот средство решить какой-то житейский вопрос. Вот мне сказали, чтобы решить тот такой-то вопрос, мне нужно поисповедоваться и причаститься. Мне кажется, мы как священники обязаны говорить о недопустимости такого отношения ко Христу. Ведь правда, батюшка?
Конечно.
Вот мы этим, собственно, и занимаемся, своим священническим делом. Угу. Ну, насколько мы можем, насколько мы, так сказать, пытаемся соответствовать этому высокому званию. Батюшка, вот как подготовиться к причастию, чтобы это было неформальным? Вот читает из месяца в месяц, из года в год человек одно и то же правило к причастию, да? Сердце перестает согреваться. Как согреться? Что нужно сделать, чтобы согреть свое сердце? Чтобы и исповедь, и причастие были действительно встречей с Богом, а не ну, какой-то повинностью, там, которую я сам для себя установил.
Ой, ну вы знаете, мне кажется, что, в общем-то, чего-то придумать к тому, что уже церковью предложено, нам не стоит.
Вот но ведь те же самые правила, они же придумали, вернее, их составили в 17 веке, а до этого люди молились по часослову, например, да?
Ну, как бы там ни было, я просто думаю, дело не столько в том, что прочитать, в том, как прочитать. Потому что, ну, я вот уже как священник 22-й год служу. Ну, и до этого, конечно, тоже причащался, исповедовался. Но для меня вот даже вот эти три каноны, которые мы читаем, и последование ко святому причащению, они не затираются, как бы. Они, когда... Да, бывает, я признаюсь, и каюсь, может быть, перед вами, когда я слушал,
что
иногда бывает, что да, где-то в спешке, и не так прочитаешь, как их должно. Но я думаю, что да, вот это действительно вот эта древняя традиция, читать эти каноны, но если читать их не спеша, если вдумчиво, если действительно пропускать их через сердце, это прекрасная подготовка.
То это никогда скучным не
никогда.
Станет.
Это не надоест. Это потому, что это бессмертное. И еще бы я посоветовал, кроме этих канонов, перечитывать Евангелие. Вот те, если есть возможность и время, перечитывать Евангелие. Вот особенно те главы Евангелия, где рассказывается о Тайной Вечере, о последних днях и часах жизни Господа Иисуса Христа. Это имеет смысл тоже перечитывать вот перед литургией.
У нас есть небольшой вопрос, мы постараемся на него ответить. Добрый вечер. Только быстро, пожалуйста.
Добрый вечер. Я вот хотела спросить, в детстве я вот ходила с бабушкой в церковь,
так.
И ну, всегда вот очень же много народу, вот, например, единственная церковь вот в нашем там поселке или городе, и исповедование очень долго этот процесс, а вот было так, что батюшка задавал вопросы, вот как бы, и все отвечали там.
Но это так называемая общая исповедь, да?
Да, общая исповедь.
Так.
А сейчас, в последнее время, ну, я такого больше не встречала нигде, вот, кроме как когда в детстве.
Все, батюшка, ну вот общая исповедь, насколько она имеет право на жизнь, скажем
общая
так?
Общая исповедь – это вынужденная мера, вынужденная. Когда нет возможности индивидуальной частной исповеди, то это лучше, чем никак. Вот хотя бы священник в общем
чтобы тебе
скажет
хотя бы грехи
о грехах, да, и предложит людям в сердце своем покаяться в этих грехах. Это лучше, чем никак, но, конечно, если у вас есть возможность индивидуального разговора со священником, индивидуальной исповеди, то, конечно, это неизмеримо больше.
Но сейчас все-таки такая возможность есть. Это не так, что там на 60 километров ни одного священника.
Конечно, конечно.
Да. Ну, я думаю, что пришла пора завершать нам нашу передачу. Отец Игорь, мы очень рады, что вы сегодня нас посетили, и надеемся, что не оставите нас и в дальнейшем. Мы благодарим вас за участие в этой передаче, а наших радиослушателей еще раз поздравляем с днем Святой Мученицы Татьяны и призываем на них мир и Божие благословение.
И студентов надо тоже.
Да, и студентов.
И студентов надо всех поздравить, потому что храм не случайно этот день студентов. И для нас очень радостно, что... Ну, мне кажется, что одна... Ну, студенты, на мой взгляд, всегда это одна, может быть, из самых прекрасных частей человечества, потому что люди, которые учатся, которые сосредоточили все свое усилие на учебе, а храм Святой Великомученицы Татьяны является храмом Московского государственного университета, и поэтому уже давно этот праздник одновременно является, и она является покровительницей студентов.
Да, ну всех поздравляем, да. Мир вам и Божие благословение.
Спасибо, Господи.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».